ветер в окно.
Добрый вечер всем, кто с нами на одной волне. У микрофона Ольга Клименкова, за режиссерским пультом Антон Никитин. Мы приглашаем в музыкальную гостиную. Мы открыли нашу программу записью фрагмента второй части второго концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром. Весь уходящий год музыкальная жизнь была под влиянием 150-летия со дня рождения великой личности – композитора, музыканта-пианиста, дирижера Сергея Рахманинова. И сегодняшнюю музыкальную гостиную мы посвятим событию, которое, несомненно, добавит яркую краску в поток музыкальных подношений Сергею Васильевичу Рахманинову. Я с удовольствием представляю гостей и участников сегодняшнего эфира. Продюсер, автор идей, организатор и художественный руководитель множества культурных проектов Алла Шпанская. Добрый вечер, Алла.
Здравствуйте, добрый вечер.
И лауреат международных конкурсов и престижных премий, член Межрегионального союза концертных деятелей, участник программ Санкт-Петербургского дома музыки, пианист Александр Кашпурин, в исполнении которого вначале прозвучал фрагмент Рахманиновского фортепианного концерта. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
У нас сегодня замечательный повод для встречи. Любителей музыки и почитателей Сергея Рахманинова ждет музыкально-драматический спектакль под названием «Рахманинов. Письма без ответа». И наши гости, как непосредственные участники этой истории, расскажут нам, что же ждет тех, кто придет 26 декабря в Большой зал филармонии.
Ну, хочется рассказать немного об истоках этой идеи, да, которая посетила меня, и следом я увлекла замечательную творческую группу, которая сплотилась, да, из артистов, режиссера, художника по свету, видеохудожника, которые сплотились для того, чтобы создать в результате то, к чему мне очень давно хотелось прикоснуться, а именно к личности Сергея Васильевича Рахманинова. Потому что, ну, наверное, я абсолютно справедливо замечу, что ни один человек в нашей стране, вообще в мире, во Вселенной, не проходит мимо Рахманинова. Рахманинов является тем композитором, который наиболее любим и почитаем во всех уголках земного шара. Музыка Рахманинова мне представляется, да, это мое очень такое личное ощущение музыки этого композитора, она абсолютно доступна каждому человеку, потому что в его музыке сокрыто удивительное море эмоций и любви, и всего того, что часто называют, знаете, вот секрет русской души, русской духовности в его музыке, да, какой-то прямо ключ, код нашей русскости, которая на самом деле не является только русской, как бы, темой, она вселенская тема, но все-таки в первую очередь вот мое восприятие музыки Рахманинова и этого человека в принципе, это близкого человека, человека, который удивительно созвучен всему тому, что сосредоточено во мне, внутри меня самой, да, в моей душе. Ну, это есть слово на самом деле – любовь. Захотелось прикоснуться к его личности и понять все-таки музыка музыкой, да, а каков был человек, каков был его сложнейший жизненный и творческий в том числе путь. И мы решили поднять практически все материалы, а там было порядка тысячи, наверное, страниц разных текстов. Это воспоминаний и писем.
Дневников.
И дневников, да, самого Рахманинова и ближайшего его окружения. Да, и там мы встретили и Толстого, Льва Николаевича Толстого, и Чехова, и Станиславского, и, конечно же, Шаляпина. Людей, которые составляют нашу отечественную культуру. И после того, когда мы к этому прикоснулись, тогда уже все было абсолютно очевидно, что эту историю нужно и обязательно сделать. И я не хвалюсь, но получилось удивительно красиво, эмоционально.
Весь этот год кто только не играл Рахманинова, кто только его не вспоминал, кто только его не почитал. Но вот соединить литературу и музыку, актерскую работу, оркестр, фортепиано в единое
целое. И ещё визуальную часть.
Да, да, у вас же еще будет.
Да, у нас в зале будет большой экран, 5x9.
Замечательная идея. Вы, как всегда, с новой идеей ярко очень выступаете. Я с большим нетерпением жду этого спектакля. Я думаю, что это событие в городе будет.
Мы надеемся. Это событие, оно для нас очень важное, и мы чувствуем себя сопричастными к чему-то очень высокому, к истории вообще нашей страны, потому что мы не просто вспоминаем Рахманинова, а создав этот спектакль, мы делаем Рахманинова гораздо ближе ко всем людям, и чтобы каждый узнал в его жизни свою жизнь.
Ну и сами немножко гордимся, что мы как-то причастны к этому человеку, правда ведь? Я лично это так ощущаю, думаю, Господи, ну как хорошо, вот это вышло от нас. Я думаю, что нам сейчас не грех будет послушать что-то из того, что прозвучит именно в этот вечер в вашем спектакле, в вашем этом представлении. Фрагмент прелюдии соль минор Рахманинова в исполнении Эмиля Гилельса. Александр, вот вы музыкальный руководитель спектакля. Как рождалась музыкальная наполняющая? Давайте немножко приоткроем дверь в закулисную работу. Ведь те из радиослушателей, которые послушают нас сегодня вот в этой программе, а потом еще и попадут на спектакль, они все-таки будут иметь гораздо более яркое и полное впечатление. Поэтому хотелось бы послушать, что это за музыка, как она родилась, почему именно так.
Для меня самого это очень интересный вопрос и интересный был процесс, потому что когда я в этот проект влился, уже прошел год, как о нем думали, как над ним работали, и вот эти все, как уже Алла упомянула, около 1000 страниц, как их перерабатывали в одну большую историю. И когда мы познакомились с Аллой, работа еще кипела, и мне прислали материалы, где было очень много текста, и можно было как раз, что меня очень порадовало, можно было не только ознакомиться с ним, но и предложить свои варианты по тому, что мы оставляем, а что нам следует убрать, или что вдруг следует добавить, потому что мы также и добавляли какие-то куски, которых вот, ну, точно не хватало для истории, все связаны с документами. И музыка рождалась, вот я могу сказать, что это моя музыкальная интуиция, то есть это не что-то связанное с хронологией, когда обязательно ранний Рахманинов должен был звучать на фоне его ранней музыки, да, и так далее. Безусловно, нет, потому что его музыка вневременна, и хотелось создать такую музыкальную канву, которая бы раскрывала образ, открывала его с другой стороны, контрапунктировала бы с Рахманиновым, с его словами даже, потому что бывало так, и в этом спектакле очень много того, что Рахманинов выступает как очень сомневающийся человек.
Прежде настоящий, всего в себе, да?
В себе, конечно. Вот он именно тот артист, который понимал, что он призван делать больше, что он создан для чего-то совершенно удивительного, и он не гордился этим ни в коем случае, не говорил, что он великий, а он говорил, что чувствует, что может и сочинять музыку, и играть лучше. И это очень близкая вот мысль мне, потому что мне кажется, что чем ближе ты к идеалу находишься, тем дальше ты видишь, насколько он дальше тебя. Рахманинов в своей жизни это доказал, сколько он всего сочинил потрясающего и как он в себе сомневался. Но музыка его говорит-то о том, что он очень высоко ушел, очень глубокие темы затронул.
Ведь это подтверждает мысль о том, что художнику что-то поручено, поручено сверху, и он только транслирует это в мир.
Именно я от разных людей слышал, что в музыке Рахманинова есть смирение. Я полностью с этим согласен, и более того, его письма и вообще его воспоминания о нем, они подтверждают это. Он не был вообще горделивым человеком нисколько. Он был очень простым как-то к самому себе. И он понимал, что он служит, и что ему надо делать больше. И когда у него не получалось, он ужасно страдал, он не сдавался, и он не думал, что, ну, следует, наверное, заниматься чем-то другим. Когда он так говорил, для него это была страшная боль, трагедия. А говорил он так довольно часто.
Он становился пианистом, дирижером.
Нет, вообще другим.
Нет, вообще, знаете, другим. У него в письмах там есть какие-то такие удивительные фразы, что, наверное, ему следует стать шофером. Потому что он очень любит водить машину.
Или заниматься сельским хозяйством, потому что он очень любил выращивать цветы.
Он это делал прекрасно. Вот действительно, он делал это очень хорошо. И водил он замечательно, это всем известно. Но он действительно вот признавался в том, что у него есть сомнения, стоит ли ему вообще заниматься музыкой, если он не может сделать так, как он знает, что надо. То есть это признак, ну вот, на мой взгляд, истинной гениальности. То есть человек точно знает, что в сердце живет что-то большее. И как раз создавать музыкальную партитуру из-за этого было огромным счастьем и честью, потому что нужно было сочинять... Ну, извините, сочинять не то слово, а так
выстраивать
музыкальные произведения, чтобы они создавали совершенно новые комбинации, чтобы вот звучали слова Рахманинова не напрямую, вот как он говорит, и чтобы все почувствовали действительно это сомнение. Нам не это нужно. А чтобы все, когда он говорит одно, чувствовали совершенно другое, какие-то новые пласты поднимались в наших сердцах, когда мы понимаем, что Рахманинов... Он гораздо глубже, да, чем то, что он мог произнести какому-то человеку. Ну и, конечно, так как это связано с театром, можно было придумывать какие-то арки, и несколько произведений звучат в нашем спектакле дважды, раскрывая смысл и музыки в том числе совершенно иначе. То есть кажется нам в первом акте, что это вполне такая светлая музыка и довольно однозначно светлая, а во втором акте, когда тема, ну, я не буду говорить, какая, да, поднимается у артистов, да, когда Рахманинов разговаривает с Шагинян, кажется, что эта музыка имеет совершенно другие свойства. Она не перестает быть светлой, но она становится совершенно другого уровня. Ну, то есть для меня это просто радость и удовольствие, я просто люблю это делать, и я не могу сказать, что это какая-то монументальная работа, это вот именно был акт творчества.
Надо сказать, что Рахманинов, кроме всего, еще был глубоко трагической фигурой, он был лишен самого дорогого, что у него было, родины. И он всю жизнь жил надеждой. Он жил надеждой, что что-то переменится к лучшему. он переменится в отношении к родине, и как-то она переменится к нему. Мы наметили следующим музыкальным отрывком произведение, которое называется «Весенние воды», вот эта вот неизбывная надежда, надежда, что все переменится, что все будет как-то да хорошо. Мне кажется, что в этой музыке не только надежда, а уверенность, что все к лучшему.
Да, это точно.
Итак, послушаем сейчас в исполнении нашего вечернего гостя Александра Кашпурина «Весенние воды», транскрипция Уальда. Хочу напомнить, что сегодня в музыкальной гостиной мы беседуем с продюсером, организатором и вдохновителем культурных проектов Аллой Шпанской и известным пианистом, лауреатом международных конкурсов и престижных премий Александром Кашпуриным. И речь идет о музыкально-драматическом спектакле «Рахманинов. Письма без ответа», который будет представлен творческой командой единомышленников 26 декабря в Большом зале филармонии. Давайте продолжим наш рассказ об участниках спектакля. Во-первых, поговорим о том, кто еще участвует из творцов в этом спектакле, и немножко растолкуем, что значит «Письма без ответа», на что кто ждал ответа, получил ли или не получил.
Ну, это тоже название, которое имеет множество трактовок, безусловно, потому что, с одной стороны, письма без ответа как письма нам, на которые мы уже не можем ответить Рахманинову лично, а только можем ответить каждый в своем сердце. С другой стороны, дело в том, что мы в этом спектакле не транслируем просто переписки двух людей, когда один пишет, другой отвечает, а спектакль построен таким образом, что история жизни Рахманинова, она выкраивается из его же писем. То есть мы часто слышим письма, где мы не получаем ответа от других людей, а слушаем...
Домысливаем сами, да?
Да, из этих писем выстраивается, о чем думает Рахманинов сейчас, что ему нужно, что сейчас происходит в его жизни и вообще в жизни нашей страны, и в мире, какие бытовые проблемы находят свое решение в жизни Рахманинова также. Это очень интересно с точки зрения эпохи также. Также письма без ответа, потому что если мы играем музыкальный фрагмент, и так бывает, что письмо начинается, и оно как бы уходит в музыку, И ответ, но не в словах, да, он находится в самой музыке. Поэтому мы считаем, что это поэтическое название, оно вполне отвечает нашим потребностям вот в том, что мы хотели сказать.
Да, в сути постановки.
Ну и расскажите, кто присоединился к вам?
Да, конечно, я хочу добавить о том, какие замечательные профессиональные наши друзья включились в эту работу, и прежде всего назвать, ну так скажем, по степени вовлеченности в работу над спектаклем. Владимир Кустов, который, по сути дела, занимался инсценировкой, да, и который добывал множество материалов и предлагал нам от первого варианта, да, и вместе с ним мы пришли к финалу. И вот как раз Саша упомянул о том, что эта работа продолжалась, ну, в общей сложности до премьеры 1,5 года.
А премьера, кстати, была...
Да, премьера у нас состоялась 3 сентября в Красноярске с замечательным камерным оркестром Красноярска.
А Александр был как пианист там тоже, да?
Да, конечно. То есть вообще форма спектакля получилась немного такой синтетической. Но я в том смысле, я об учебниках опять-таки говорю. Мы можем этот спектакль показать в любом городе. Практически во всех наших городах российских существуют оркестры. То есть мы можем присоединиться к любому городу таким образом, да, и как бы создать некую такую арку, мост Петербург-Красноярск, Петербург-Самара, Петербург-Екатеринбург, да любой город в нашей стране. И мы закладывали этот смысл в форме.
И даже пройдет юбилейный год, все равно это можно делать, правда?
Рахманинов, он вечен, понимаете, юбилейный год, ну, это акцент. И тогда ты как продюсер можешь сделать то, что давно у тебя где-то было как бы в замысле. Дальше режиссура, она все равно здесь присутствует, потому что это музыкально-драматический спектакль. Режиссер нашего спектакля Евгения Богинская, которая работает в театре имени Ленсовета, создала постановочную, драматическую историю в нашем музыкально-драматическом жанре. И решение мизансцен, и решение, как будет работать видео на экране, да, из чего оно будет состоять, как оно будет складываться. Потому что у нас есть и хроника Сергея Васильевича, его семьи с детьми, совершенно трогательная. И есть какие-то даже новые формы, знаете, то, что называется мультимедиа. Я не очень люблю это слово, потому что оно ничто не выражает. Но художник в видеочасти экспозиции придумала тоже интересные ходы, где возникают портреты многих людей, но они очень, знаете, возникают не как документальное кино, они как бы рождаются, знаете, из воздуха.
Это именно тоже... Шаляпин, Бунин.
В общем, вы увидите. Я не буду сейчас вдаваться именно в описательную подробность. Ну и, конечно, два замечательных драматических артиста, которых я бы хотела представить, остановиться, может быть, чуть-чуть на каждом из них. Это Артур Ваха, заслуженный артист России, вообще артист не только театра Ленсовета, да, но и приглашенный артист МХТ Чехова Московского, очень сильный артист. И когда мой выбор упал на него, я ему предложила, я очень волновалась, потому что для Артура это несколько, может быть, необычное амплуа. Но он, улыбнувшись, сказал: «Да, ты знаешь, говорит, недавно играл Шишкина, почему бы к Рахманинову не прикоснуться?»
Художника.
Художника Шишкина, да. И в нашей истории он выступает в роли Сергея Васильевича Рахманинова. То есть он от его имени читает
документы.
Эти письма,
вот.
Документы, да. И Лаура, вот Лаура Пицхилаури, замечательная актриса, тоже театр Ленсовета, мой любимый театр. Актриса серьезная, актриса глубокая, и актриса, которая изумительно владеет словом. Понимаете, потому что ведь еще одна такая важная особенность — это не просто должен быть драматический артист, участвующий в таком жанре, да, а артист, который может хорошо работать со словом. И Лаура, безусловно, с этим справляется просто фантастически красиво.
Мне еще очень нравится, что в этом спектакле найдено решение, что Лаура выступает в роли всех девушек и женщин в окружении.
Женские образы, да. Все, да?
Да, и удивительно, что она умеет перевоплощаться через голос, как будто это разные, совершенно разные люди, в совершенно разном возрасте. Причем она это делает настолько непосредственно, как будто бы она просто сама по себе такая разная. И вот эта компактность, с одной стороны, когда нету много людей, когда есть только двое, оно всегда тоже очень символично. И для этого спектакля это важно. Потому что если было бы больше людей, тогда музыка занимала бы одно из мест. А когда есть два человека, то музыка, она как бы между ними, да, и в каждом отдельно, и получается, что она как ведущее лицо. Для Рахманинова, конечно, это необходимо.
И в этот раз присоединится к вам молодежный оркестр Ярослава Забояркина, да?
Да, молодежный оркестр заслуженного коллектива России, Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской нашей любимой филармонии, руководителем которого, дирижером, является Ярослав Забояркин. Молодой музыкант, он музыкант этого же оркестра.
Скрипач, да.
Да. Да.
И внук Станислава Горковенко, и дирижера.
Да, да, да. Мы с ним начали наш репетиционный процесс, и он невероятно увлеченный артист, который, ну вот, каким-то своим так огнем, да, он очень много может дать этому спектаклю.
Ну, замечательно. Я просто вот вижу, как вы купаетесь в этой истории, и завидую вам по-хорошему, потому что это счастье, это вот творческое счастье.
Присоединяйтесь к нам, и я также хочу предложить всем нашим дорогим слушателям также присоединиться к нашей компании 26 декабря в Большом зале филармонии.
А пока что мы опять погрузимся вот в атмосферу вашего спектакля тем, что послушаем фрагмент вокализа Рахманинова в авторском переложении для оркестра. Это запись Большого симфонического оркестра имени Чайковского за дирижерским пультом Владимир Федосеев. Ну что же, уважаемые гости, заканчивается 2023 год, но наверняка люди творческие строят какие-то планы. Чем будете радовать в будущем году? Во-первых, расскажите, как будет тиражироваться ваш спектакль?
Нам бы очень хотелось, конечно, чтобы путевка в жизнь этой работы, этого спектакля продолжала бы свое путешествие прежде всего по городам России. Потому что лично для меня, как для продюсера, это принципиально важно. Я, собственно говоря, и главная мысль, которую я задумывала, она и состояла в том, чтобы это было интересно, и чтобы могли бы мы сотрудничать с разными оркестрами в нашей стране. Такое музыкальное путешествие Рахманинова по стране.
Такое
есть
послание из северной столицы.
Да.
Веером.
Вообще мы хотим, так как этот спектакль это позволяет сделать, как какой-нибудь момент создать что-то подобие аудиоспектакля, либо даже видеоспектакля, но не там, где мы будем сидеть и играть, а где вот этот видеоряд, который создавал наш видеохудожник, будет представлен отдельно, да, и музыка, и голоса артистов. Потому что это что-то больше, чем просто театр.
Чтобы это стало интернетной историей, да, такое, да?
Чтобы это стало возможным, да, увидеть из любой точки мира. Да, планы, вот они уже давно зреют, и это январские концерты, и сольные несколько выступлений, вот в том числе в Красноярске.
Во время фестиваля Сурикова, да.
Да, в том числе в Санкт-Петербургской филармонии 18 февраля, это в Малом зале сольный концерт. Проекты мы будем продолжать также и с Аллой. Я уверен, что будет много нового. У нас есть несколько разных совершенно планов, и они действительно все стоят один другого.
Да, нам очень хотелось бы сделать что-то в следующем году, начать с Пушкина и продолжить музыкально-литературную историю от Пушкина и дальше.
Ну что же, спасибо большое за визит в нашу студию. Успехов вам и вдохновения, и творческого счастья артистам, участникам спектакля «Рахманинов. Письма без ответа». И, разумеется, во всех ваших будущих проектах и ваших концертах.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое.
Давайте напомним еще раз и пригласим наших радиослушателей в Большой зал филармонии.
26 декабря музыкально-драматический спектакль «Рахманинов. Письма без ответа».
Передачу подготовила и провела сегодня Ольга Клименкова. За режиссерским пультом работал звукорежиссер Антон Никитин. Гостями студии были продюсер, организатор и вдохновитель культурных проектов Алла Шпанская, а также пианист, лауреат международных конкурсов и престижных премий Александр Кашпурин. До встречи в следующую пятницу. И завершим мы нашу встречу записью «Элегии». Эта запись прозвучит в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова.